и в новой власти. Эта мысль звучит здесь достаточно четко. Христос скрывается от погони, организованной архиереями. Описывается, как Иисус со своими учениками тщательно скрывался. «Господь же наш Иисус Христос, Сын Божий, тогда пребывавший в Вифании, в дому Симонове, у отца Лазарева, с великим тщанием со апостолы своими». Подчеркивается, что Христос в сложившейся ситуации не доверял никому, кроме своих апостолов. Там же. «И никому же тако Христос восклонен быть, яко же два на десятим апостолам, и же избра служите себе. С ними бо яды и пия, и ходя, и спя, и николи же от них не отлучайся». Источник 127, лист 14. Теперь мы понимаем, что здесь описывается бегство и скитание Иисуса, скрывающегося от погони со своими верными людьми. То же самое говорит и Роберт де Клари. Усекновение главы Иоанна Крестителя. Следующим событием, еще до поимки Христа, но уже во время его бегства, книга «Страсти Христовы» называет усекновение главы Иоанна Предтечи. Само описание не дает нам ничего нового по сравнению с каноническими Евангелиями. Это хорошо известный нам евангельский рассказ. Но здесь важно хронологическое место, на котором событие упомянуто. Если обратиться к каноническим Евангелиям, мы увидим, что гибель Предтечи описывают только два евангелиста – Матфей 14.6 и Марк 6.17. Оба они помещают казнь Крестителя в первую половину своего повествования – до входа Христа в Иерусалим. Евангелисты Лука и Иоанн не рассказывают о казни Крестителя, хотя много говорят о нем. Отметим, что евангелист Иоанн явно знает о казни Крестителя, поскольку пишет: «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу» – Иоанн 3.24. Тем не менее, саму казнь пророка не описывает. Возникает впечатление, что казнь произошла существенно позже, уже в самом конце евангельского рассказа, и не была описана только потому, что затмилась более яркой смертью Христа. В этом смысле Евангелие Луки и Иоанна хорошо соответствуют книге «Страсти Христовы», которая действительно помещает казнь Иоанна Крестителя буквально за несколько дней до страстей Христа. Кстати, в византийских описаниях истории Андронника казнь Иоанна тоже отнесена примерно к тому же времени, что и казнь Христа Андронника. Получается, что Иоанна Крестителя казнил не тот Ирод, от которого скрывался Христос до своего входа в Иерусалим, а другой Ирод, то есть Ирод, пришедший к власти в результате заговора против Христа. Судя по книге «Страсти Христовы», Иоанна Крестителя схватили и казнили в то время, когда Иисус уже бежал из Иерусалима и скрывался, но еще не был пойман. Предательство Иуды. Далее события в книге «Страсти Христовы» описываются так. Христос посылает Иуду в Иерусалим, чтобы купить еды. «Беззаконный же Иуда Искариотский тогда послан быть в Иерусалим от Христа ради снедной купли». Находясь в Иерусалиме, Иуда узнает, что за Христа обещаны деньги, и решает его предать. Описывается торг Иуды с архиереями. Он интересен тем, что Иуда изображен как человек достаточно бедный и плохо представляющий себе, какую сумму он может попросить за свое предательство, и требует 30 серебряников, считая, что это очень много, хотя ему были готовы дать гораздо больше. В результате обе стороны остались весьма довольны. Иуда думает, что получил очень много, а архиереи потому, что так мало потратились. Иуда сообщает архиереям, что Христос собирается есть Пасху в доме Заведеуве и обещает привести погоню туда ночью. «Егда совещаша с ним жидове, дабы ночью предать его им. Тогда речи к ним Иуда, яко в дому Заведеуве и мать ясти Пасху». Источник 127, лист 25. Впрочем, деньги Иуде не выдали, а лишь обещали после завершения дела. Затем Иуда возвращается к Христу и апостолам в дом Симона, отца Лазарева, где они тогда находились. При встрече с Христом Иуда кланяется и целует его. Таким образом, книга «Страсти Христовы» описывает знаменитый поцелуй Иуды не в привычном сегодня смысле, как, дескать, знак стражникам схватить Христа, как знак опознания Христа, а просто как лицемерие предателя, притворившегося, что он верно служит своему господину, хотя уже предал ему его. Описанные события происходят в среду. До сих пор среда в христианской церкви считается днем, когда вспоминается предательство Иуды. Затем книга «Страсти Христовы» описывает довольно подробный разговор между Христом Богородицей, женами мироносицами и Иудой. Суть его сводится к тому, что Иисусу грозит смертельная опасность, которую, как он понимает, уже не удается избежать. Предатель Иуда показывает здесь свое лицемерие, якобы заботясь об избавлении Христа. В частности, Богородица просит Христа не ходить в Иерусалим, и он обещает ей, говоря, что он с апостолами сходит лишь в дом Заведеов. «Мати моя, Мария, не имам идти в Иерусалим, но токма в дом Заведеов. Сегодня комментаторы считают, что дом Завидеов принадлежал человеку по имени Завидей. Но не исключено и другое толкование. Возможно, Завидеов – славянское, и означает оно попросту заведение, то есть кабачок, постоялый двор, питейное заведение. Или что-то вроде этого. Картина еще более проясняется, поскольку в этот дом Христос с учениками пошли не просто так, а именно отпраздновать Пасху. Вполне естественно, что они решили устроить праздничный ужин в каком-то трактире-заведении. Это, кстати, не единственный пример, когда в Евангелиях появляются нераспознанные комментаторами и переводчиками славянские слова и выражения, присутствующие, очевидно, еще в древнем оригинале. Еще один пример. Это знаменитые слова Христа, сказанные им перед своей смертью. «Илли, Илли, лама савахфани» Матфея 27:46. Но здесь явно проглядывает церковно-славянское выражение. «Алла, Алла, лимя ся вартани». Все отличие от синоидального перевода лишь в том, что буква «Х» заменяется на «Р», и что «фиту» «Ф» прочитали как «Т», а не как «Ф». Напомним, что «фита» читается двояко, как «Ф» и как «Т». Однако мы видим здесь следующее. «Боже, Боже» или «Мяся отвратил». В переводе на современный русский язык это означает «Боже, Боже» или «Ты от меня отвратился, отвернулся». Именно так, кстати, старинные переводчики и перевели данный непонятный, а точнее не до конца распознанный ими церковно-славянский текст. Еще раз. На тот же церковно-славянский, а затем уже на русский. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Поясним здесь, что в церковно-славянском языке частица «ся», которую сегодня мы ставим в конце слова слитно, раньше часто ставилась в начале слова и писалась отдельно от него. То есть вместо «отвратился» писали «ся отвратил». Кроме того, в церковно-славянском языке слово «меня» писалось как «мя», а слово «или» до сих пор может заменяться на частицу «ли». Например, сегодня мы скажем «сделал ли ты это?». Это же самое раньше могли выразить и так. «Или ты это сделал?». Таким образом, старая церковная славянская фраза исказилась в древнееврейское загадочное выражение. По сути дела, с заменой всего лишь одной буквы «Р» на «Х». Причем такая подмена вполне могла произойти чисто случайно, ведь церковно-славянские буквы «Р» и «Х» пишутся очень похожи друг на друга. Основная линия у них одна и та же, но в зависимости от того, куда мы ставим вторую черточку, получается либо «Р», либо «Х». Сделаем еще одно замечание по поводу слова «Алла». Известно, что «Алла» означало «Бог». Но считается, что так Бога называли и называют только мусульмане, а христиане, дескать, этим именем никогда не называли Бога. Однако такое привычное мнение ошибочное. Во-первых, напомним, что мусульманство даже по скалигеровской истории считается ветвью христианства, так называемого несторианства. Поэтому то, что мусульмане именуют Бога Аллах или Алла, может означать, что так называли Бога древние христиане. Даже, повторим, в рамках скалигеровской истории. То есть официальный. Кроме того, нам пришлось столкнуться с многочисленными примерами старых русских текстов, написанных православными людьми, где слово «Бог» передано как «Алла». Например, известные записки Афанасия Никитина, а также монашеское облачение Семёна Ульянова, захоронение которого было раскопано в Угличе. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что Иисус называл Бога «Алла». Впрочем, здесь наш перевод ничем не отличается от синоидального. Он тоже переводит сочетание «или-или» как «Боже-Боже».